Исторический календарь.
10 Владимир Бычков. Сегодня день Волги. Впервые его начали праздновать в Нижнем Новгороде в 2008 году. В районе бассейна Великой Русской реки проживает 60 миллионов человек, свыше трети населения страны. Но и нагрузка на водные ресурсы Волги в 8 раз выше, чем в среднем по России. Сильнее всего воды бассейна Волги страдают из-за сброса стоков. Вместе с ними ежегодно в реку попадает более 2,5 миллионов тонн загрязняющих веществ. Но Волга – это не только судоходство, гидроэлектростанции, вода для орошения. В реке обитает около 70 видов рыб, 40 из них промысловые. Еще в первой половине 19 века одни только астраханские купцы Сапожниковы для засолки рыбы расходовали 16 тысяч тонн соли ежегодно. Зимой в лавках Сапожников продавались осетры длиной до 4 метров, содержащие до 200 килограммов икры. Но уже в конце 19 века количество промысловой рыбы в Волге сильно уменьшилось. Одни связывали это с неумеренной ловлей, другие – с загрязнениями от интенсивного пароходства. А в советские времена экологическое состояние Волги и вовсе стало катастрофическим. Ныне, с проведением ряда мероприятий в рамках нацпроекта «Экология», ситуация на Волге стала улучшаться. Восстанавливаются от иловых наносов участки реки и притоки. Также проводятся дноуглубительные работы и расчистка водных объектов. Поднимают затонувшие суда, а таковых в водах Волги насчитывается более 3000. В крупных волжских городах проходит модернизация свыше 50 очистных сооружений. Строится 1,5 новых. Так что есть надежда, что со временем Великая Русская река обретет, если не первозданный, то экологически приемлемый вид. 20 мая 1787 года был основан город Екатеринослав, в советские времена Днепропетровск, ныне Днепро. Тогдашний глава Юга России, всесильный князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, представлял себе новый город как некие ворота в Грецию, как часть греческого проекта, разработанного императрицей Екатериной II, ее статс-секретарем Безбородко и Потемкиным. Это был план по ликвидации Османской империи и восстановлению Византийской империи со столицей в Константинополе. Императором должен был стать внук Екатерины, Константин. Ему даже имя выбрали в честь византийских императоров. Ну и, конечно, новообразованный Екатеринослав должен был соответствовать этому проекту. Потемкин предполагал сделать город новыми Афинами на Днепре. Центральная часть уподобилась бы Афинскому Акрополю. А главным зданием должен был стать собор Преображения Господня, символизировавший преображение всего края под чутким руководством Потемкина. Но Екатеринослав так и не стал южной столицей. Этому помешала новая война с турками, а потом и смерть Потемкина и Екатерины, главных вдохновителей проекта. А в советские времена Днепропетровск стал одним из крупных промышленных центров обороны, черной металлургии и тяжелого машиностроения. Еще город известен своими переименованиями. Павел I после смерти матушки, которую он недолюбливал, переименовал Екатеринослав в Новороссийск. Александр I вернул прежнее имя. После 17 года хотели назвать город Сечеславом, а потом Краснодепровском. Но товарищи из центра решили дать городу другое имя – Днепропетровск, в честь большевика Григория Петровского, который начинал свою революционную деятельность как раз в Екатеринославе. Ну а в 2016 году город был переименован в Днепр, Днепро, на основании закона о декоммунизации. 20 мая 1918 года при загадочных обстоятельствах был убит банкир и предприниматель Николай Александрович Второв. Он владел знаменитым особняком, который ныне известен под названием «Спаса Хаус», резиденция посла США. Второв был главой крупнейшего в стране концерна. По версии американского журнала Forbes, он обладал в начале 20 века самым большим в России состоянием – 60 миллионов золотых рублей. В его мощную торгово-промышленную корпорацию входили банки, заводы, мануфактуры. После начала Первой мировой войны Второв строит большой металлургический завод и предприятие по производству снарядов. В советские времена бывший снарядный завод Второва, расположенный в подмосковном городе Электросталь, будет переименован в завод номер 12 и начнет выпускать во время Великой Отечественной войны легендарные «Катюши», а после войны станет ведущим предприятием атомной промышленности. После того, как Второва убили, в его доме комфортно расположился народный комиссар иностранных дел Георгий Чичерин. А с 1933 года, после восстановления дипломатических отношений с США, особняк стал резиденцией американских послов. В апреле 1935 года в Спасо-хаусе, который тогда занимал посол Уильям Буллит, состоялся грандиозный прием на 500 человек под названием «Фестиваль весны». На него были приглашены представители зарубежных дипмиссий, а также советские политические, общественные деятели и представители культуры и искусства. Среди них Ворошилов, Будённый, Тухачевский, Бухарин, Мейерхольд, Таиров, Немирович Данченко и Михаил Афанасьевич Булгаков с женой. На приглашении Буллита, которое получил Булгаков, было приписано «фрак или черный пиджак». Потом этот эпизод найдет свое место в «Мастере Маргарите». «Да», — говорила горничная в телефон, «да, будет рад вас видеть, да, гости, фрак или черный пиджак». Ну а сам прием у посла Буллита лег в основу главы «Великий бал у сатаны» булгаковского романа. И барон Майгель, которого застрелил Азазелла, тоже существовал в действительности. На самом деле его звали Борис Сергеевич фон Штейгер. Бывший барон, а в советские времена уполномоченные коллеги наркомпроса по внешним сношениям, а по совместительству штатный сотрудник ОГПУ НКВД. Он в реальности, как и Майгель, слыл наушником и шпионом. И предположение Воланда, что это приведет к печальному концу, сбылось со стопроцентной точностью. В 1937 году Штейгер Майгель был расстрелян. 20 мая 1759 года родился архитектор Уильям Торнтон, автор «Капитолия в Вашингтоне». В 1793 году его проект победил в конкурсе из 17 предложенных к рассмотрению. Капитолий еще не был достроен, когда его в 1814 году во время войны сожгли британцы. Он был восстановлен, а еще через 30 лет его решили значительно расширить. И вместо старого купола архитектором Томасом Уолтером был сооружен новый, чугунный, высотой 87 метров. Долгое время считалось, что прообразом Капитолия был собор Святого Петра в Риме. Но в 2003 году американские эксперты обнаружили документы, которые свидетельствуют о том, что при проектировании купола Капитолия опять не обошлось без русских. Оказывается, архитектор Уолтер воспользовался чертежами Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Августа Монферрана. Так что получается, что американец Уолтер был обыкновенным плагиатором, но все же сумел кое-чем отличиться от оригинала. Вес купола Исаакиевского собора 2500 тонн, купол Капитолия 4000, хотя он ниже и, казалось бы, по логике должен быть легче. И еще одно отличие. Купол Исаакиевского собора венчает крест, а на куполе Капитолия стоит 6-метровая аллегорическая статуя свободы в шлеме в виде петушиной головы. Так что Капитолий, символ американской демократии, своим происхождением обязан российскому архитектору. А другой символ американской демократии – статуя свободы, родом из Франции. Кстати, и насчет других символов. Если в Америке своих ослов хватает, то республиканский-то слон тоже завезенный символ. Америка ведь не родина слонов.